Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Лукман, аяты с 1 по 5.
Бисмиллахир рахманир рахим. Алиф лам мим. Тилька аятул китабил хаким. Худан ва рахматан лил мухсинин. Аллазина юкимуна ссалата ва юутуна заката ва хум бил ахирати хум юкинун. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Алиф, лам, мим. Это аяты мудрого писания. И они суть путеводства и милость для творящих добро, кто совершает обрядовую молитву, вносит закят и верует в будущую жизнь. Они на прямом пути, указанном их Господом. Они-то и преуспеют.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Иран – волшебная страна.
Продолжение экскурсии по южной провинции Хузистан. Сегодня мы предлагаем вам виртуальную экскурсию в округ Абадан. Треугольный остров Абадан площадью примерно 2800 квадратных километров расположен к северо-западу от Персидского залива. Административный центр округа Абадан находится на высоте всего 5 метров над уровнем моря, на расстоянии 1066 километров от Тегерана. Якут Хемави назвал большой остров между реками Арвандрут и Карун «междуречьем». Как пишут историки и географы, в прошлом Абадан славился своим судоходством и туризмом. В книге «Худуд аль-Алям. Пределы мира» Абадан описан как небольшой и благоустроенный город на побережье залива. В книге читаем: «Все циновки Абадани и Самани поступают из этого района. Здесь же добывается и соль Басры и Васита». Марокканский историк и географ упоминает о городе Абадан как о большом селении. Другой мусульманский географ Ибн Хакук называет его небольшой цитаделью на море. Абадан в прошлом носил название Аббадан, а до позднего времени назывался островом Хизр. Этот важный порт в конце 20 века был переименован в Абадан. Абадан находится на самой южной оконечности провинции Хузистан, отличается летом тропическим, то есть жарким и влажным климатом в силу близости к рекам Арвандрут и Карун и Персидскому заливу, но зимы в этом районе умеренные. В этой области дуют сезонные и локальные ветра, такие как северный жаркий насыщенный влагой ветер, даже ядовитые ветра. Регулярные сезонные ветра в прохладные времена года приносят прохладу, но в жаркие дни бывают знойными. Среди локальных ветров северный приносит летом сухой воздух, а зимой может вызвать даже бурю. Жаркий и влажный ветер бывает весьма мучительным и немало раздражает местное население. Ядовитые ветра дуют со стороны Аравийской пустыни и всегда поднимают в воздух пыль. Этот ветер является очень сухим, жарким и знойным. В последние годы эти воздушные потоки усилились, создавая острые проблемы с дыханием и угрожали здоровью жителей острова Абадан. Абадан на самом деле имеет пустынный, теплый и сухой климат. Здесь люди столетиями не видели ни снега, ни льда. Почва Абадана из-за наносов, протекающих поблизости рек Карун и Тигр, пригодна для посева. Важным сельскохозяйственным продуктом Абадана является финик – хурма. Причем абаданские финики составляют значительный объем производства этого продукта по всей стране. Среди местных продуктов можно выделить также картофель, лук, тыкву, яблоко, гранат, киви, арбуз, дыню, солому, сахарный тростник, финик, финиковый сок и натуральные цветы. Эти продукты вывозят по морю из портов Абадан и Чевибде в Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Австралию, Канаду, Великобританию, Южную Африку и Новую Зеландию. Округ Абадан своим развитием и процветанием обязан обнаружению нефти в районе Масчет-Сулейман в провинции Хузистан. Ввиду нахождения Абадана на берегах рек Арвандрут и Карун и наличия возможности экспорта нефти из этого порта, на острове был построен большой нефтеперерабатывающий завод, который вошел в эксплуатацию еще в 1912 году. Нефтеперерабатывающий завод Абадана считается одним из крупнейших в мире, а также одним из главных центров экспорта нефтепродуктов в восточном полушарии. Нефть из большинства районов Хузистана по трубопроводу доставляется в этот город, а после очистки вывозится за рубеж. Со строительством нефтеперерабатывающего завода в Абадане из близких и дальних городов в этот новоявленный промышленный центр хлынули специалисты и простые рабочие. В результате в городе сложилось общество с разнообразным культурным и этническим составом. Экономическая ситуация в городе начала стремительно развиваться. Так, Абадан в 1976 году обладал наибольшим среди городов Хузистана населением и считался одним из крупнейших торгово-промышленных центров страны. В городе Абадан рядом с нефтеперерабатывающим заводом работает нефтехимический комплекс. Нефтехимическая компания Абадана состоит из 7 комбинатов, производящих этилен, хлор, каустическую соду, едкий натр, поливинилхлорид и так далее. Эта компания была учреждена в 1969 году. Нефтехимический комплекс Абадана своим стремительным ростом сыграл эффективную роль в создании занятости и развитии местной экономики. С началом навязанной саддамовским режимом войны 22 сентября 1980 года город Абадан подвергся атакам иракской армии с воздуха и земли и понес значительные человеческие жертвы и значительный материальный ущерб. От войны пострадали нефтеперерабатывающий завод, нефтяные учреждения, гавани, аэропорт и другие промышленные и финансовые центры, сети водоснабжения, электростанции и жилые кварталы города Абадан. Одним из последствий войны стало заметное снижение численности населения и снижение экономической деятельности. Абадан в начале войны почти целый год находился в окружении баасистских захватчиков, но благодаря мужественному сопротивлению местного населения и исламских бойцов врагу так и не удалось овладеть городом. Наконец, по приказу имама Хомейни, да светится его могила, настаивавшая на скорейшем прорыве осады Абадана, в конце сентября 1981 года саддамовская армия была вынуждена покинуть город. Впрочем, Абадан еще долго после снятия осады подвергался беспощадным обстрелам. В результате почти нигде в городе не осталось уцелевшего квартала. В результате применения химического оружия саддамовской армии воздух в этом районе был отравлен, жители были вынуждены эвакуировать город. После прекращения войны правительство Исламской Республики Иран задействовало все свои человеческие и финансовые усилия для восстановления города и сумело восстановить большинство разрушенных войной районов. Абадан является одним из старейших городов страны и обладает особой природной, исторической, туристической, торговой и духовной красотой. Среди природных и туристических достопримечательностей этого района можно выделить красивые берега реки Арвандрут и ее острова, рыболовные сооружения и пристани, которые в зависимости от температуры воздуха поздней зимой и ранней весной принимают посетители со всех концов страны. Среди исторических и туристических достопримечательностей Абадана можно выделить музей Абадана, городские рынки и ярмарки, многочисленные мечети и армянскую церковь. Музей Абадана был построен в 1949 году, был вдохновлен традиционной персидской архитектурой. Музей выделяется своим куполом, который вдохновлен сводом мавзолея пророка Даниила в Шуше. Этот музей с коллекцией произведений доисторической эпохи и произведений поздних периодов до Гадшарского периода, а также произведений мастеров традиционных искусств изображает уголки истории Абадана. Абадан, благодаря близости к странам Персидского залива и возможности ввоза и вывоза товаров на баржах и более крупных судах, имеет многочисленные разнообразные рынки с товарами по разумным ценам. Это способствовало тому, что люди из других округов и провинций хлынули в этот город для закупки товаров и развлечения. Рынки Абадана начали постепенно оживляться и процветать. Церковь Сурет-Гарабт в Абадане, построенная в 1940 году, все еще считается историческим памятником. Эта церковь пострадала во время войны с Ираком, но была реставрирована штабом восстановления пострадавших от войны районов. Армянская церковь Святого Григория считался крупнейшим залом собрания для проживающих в Абадане армян. Эта церковь находится рядом с мечетью Бехпахани. Она олицетворяет собой символ религиозной свободы и красивой персидской культуры и искусства. Однако духовная достопримечательность Абадана и расположена в 15 километрах от него Хорам Шехра имеет иную историю. Ежегодно с наступлением Новруза миллионы граждан в составе караванов Рахиан-Нур добираются до бывшей передовой линии фронта, на которой отважные бойцы иранской земли мужественно воевали с баасистским врагом. Берега реки Арвандрут расположена между пограничным иранским городом Арвандкенар и иракским городом Аль-Фав, представляет духовный комплекс, напоминающий о мужестве иранских бойцов и священной обороне. Ежегодно в этом месте проводятся выставки событий священной обороны, посещаемые каждый день десятками туристов. В округе Абадан широко распространены различные ремесла, такие как вязание и храма, то есть специальное белое одеяние для паломников, ковроткачество, плетение циновок, плетение паласа, гончарство, рыболовная промышленность, изготовление сетей и украшений из раковин, живопись на керамике и вязание, изделия которых считаются сувениром Абаданского округа.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Ислам, будучи последней религией Всевышнего, обращенной ко всему человечеству, придает огромное значение таким одобрительным нравственным качествам человека, как любовь к ближнему, добродеяние, устранение нужд близких и окружающих. Всякий мусульманин хочет знать, какое из богослужений является самым лучшим, чтобы, совершая его, выбрать самый близкий путь для достижения Божьего довольства. Всевышний и милостивый Бог, безусловно, больше самих людей хочет, чтобы рабы его совершали добрые, праведные деяния и приблизились к нему. Поэтому Бог через своих избранных рабов передал людям самые близкие пути к себе и передал самые лучшие богослужения и показал правильный путь. В хадисах от пророка и непорочных членов его дома, мир им, говорится, что устранение нужд правоверных считается выше многих благих поступков. В некоторых хадисах говорится, что это деяние считается большим благодеянием, нежели отпустить на свободу 1000 рабов на пути Аллаха или вооружить и отправить 1000 воинов на борьбу на пути Аллаха. Имам Джафар Садык, мир ему, сказал, «Тот, кто сделает шаг для того, чтобы удовлетворить нужду мусульман с целью добиться Божьего вознаграждения, ему удастся сделать это, Бог запишет ему за это вознаграждение, как за принятый обязательный хадж, умру, поощрительный хадж, 2 месяца поста и итикаф в запретный месяц в заповедной мечети. Если же мусульманин будет усердствовать с таким намерением, но ему не удастся устранить нужду брата по вере, то Бог запишет ему вознаграждение, как за принятый обязательный хадж. Так стремитесь же совершать благие поступки». Безусловно, совершение благих поступков с учетом всей той ценности, которую они имеют в исламе, ни в коем случае не заменит религиозные обязанности, и никто не может под предлогом служения народу снимать со своих плеч религиозные обязанности. Согласно исламу, все прекрасно в свое время и в нужном месте, и необходимо учитывать приоритеты. Как сказал его светлость имам Садык, мир ему, самым лучшим деянием являются приобретение знаний о Создателе Вселенной, а затем лучшими деяниями считаются намаз, закят, пост, хадж и приобретение знаний о нас, непорочных членах дома пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство. А затем самым лучшим поступком является благодеяние по отношению к брату своему по вере. Тот, кто решает проблемы других людей, тот заслуживает и довольства Бога, и довольства рабов Божьих, и в то же время он достигает благородства и превосходства в этом мире и в мире вечном. Посланник Аллаха сказал: «Самым лучшим из людей является тот, кто приносит пользу людям». Пророк Иисус, да пребудет над ним мир, еще в колыбели сказал: «Он сделал меня благословенным, где бы я ни был». Коран, сура 19, аят 31. Комментируя данный коранический аят, имам Джафар Садык сказал: «Мубарак, благословенный, означает тот, кто приносит много пользы». Таким образом, человек, который приносит пользу людям, становится благословенным, а это то, чем гордятся и славятся божественные пророки, даже пророки Улюль-Азм. Согласно учениям ислама, разрешение проблем и трудностей мусульман расценивается как деяние, которое вызывает довольство Бога и его посланника. В одном из хадисов говорится, что Бог находится в сердцах истинно верующих. С другой стороны, в хадисе Кудси со слов Всевышнего говорится: «Люди – моя семья. Самым любимым из людей для меня является тот, кто является самым добрым и обходительным с моей семьей, и тот, кто больше всех усердствует, чтобы устранить их нужды». Данные два хадиса по своему смыслу свидетельствуют о том, что всякий, кто вселит в сердца людей теплоту и радость, тот привлечет к себе довольство Бога и совершит на пути Всевышнего самое красивое деяние. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Всякий, кто обрадует верующего, тот обрадует меня, а тот, кто обрадует меня, тот обрадует Бога». Когда человек дарит радость Всевышнему, что означает довольство и удовлетворение Бога, он тем самым добивается особой Божьей милости. Все люди, безусловно, пользуются милостью Всевышнего. Однако некоторые, ввиду проявляемых ими особых качеств, добиваются особой милости Всевышнего. Посланник Аллаха говорит: «Тот, кто проявит уважение к своему брату по вере в тоне и словами уважения и устранит его трудности до тех пор, пока он совершает эти деяния, находится под благодатным покровительством Божьей милости». Одним из благ оказания помощи другим и решения их проблем является прощение их грехов. Все мы в своей жизни, безусловно, совершаем грехи или прегрешения. Самым лучшим деянием для того, чтобы не допустить плачевных последствий греховных поступков, является, безусловно, раскаяние и покаяние. Но и благие деяния способствуют прощению грехов человека. 114 аяте суры Худ Всевышний повелевает: «Воистину, добрые деяния устраняют деяния дурные». Его светлость имам Али в этой связи сказал: «Оказание помощи нуждающимся и устранение их нужд служит искуплением больших грехов». Имам Джафар Садык в этой связи говорит: «Опережайте друг друга в благих поступках и совершайте их». Поистине, в раю есть дверь, которая называется «одобряемые и поощряемые деяния», и через эту дверь пройдут лишь те, которые совершали в жизни одобряемые и достойные деяния. Когда раб Божий занимается устранением нужд своего брата по вере, Бог представляет к нему двух ангелов, одного справа, другого слева. Они молят Бога о прощении этого человека и устранении его нужд. Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. В истории жизни пророка, да благословит Аллах его и его семейство, можно наблюдать уделение особенного и одновременного внимания к науке и вере. Его светлость, вдохновляясь кораническими аятами, помимо призыва людей к вере в единого Господа, поощрял их к изучению наук. Из коранических свидетельств и истории жизни посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, мы знаем, что в обществе под сенью истинного ислама произошло принципиальное преобразование, своего рода грандиозная революция, которая распространилась до самых далеких точек мира того времени. Восстановление может быть хорошим названием для данного принципиального изменения, которое является одной из важных и решающих целей восстания пророков Божьих, в частности пророка ислама. Да благословит Аллах его и его семейство. Однако, что это было за восстановление? С точки зрения ислама, каждый человек, каждое общество имеет два аспекта жизни – материально-физические и духовно-человеческие. Материальный, физический аспект жизни считается общим между человеком и всеми видами животных. Для этого аспекта жизни характерны такие свойства, как движение, питание, дыхание, обеспечение естественных потребностей, физический рост. В этих характеристиках не наблюдается существенной разницы между человеком и животным. Те, которые не верят в Бога и в день страшного суда, видят всю жизнь в материальном ее аспекте, их взгляд не выходит за пределы физического мира. Они полагают, что необходимо беспредельно наслаждаться в жизни всеми возможностями и помышляют только о материальной жизни. Едят, пьют, спят, наслаждаются своей материальной жизнью. Противоположный им взгляд – это принципиально иной подход к жизни, который не ограничивается материальным аспектом и, помимо обеспечения животных потребностей в определенных и логичных пределах, основывается на принципиальном убеждении о том, что помимо физического существования, жизнь человека имеет духовный и чисто гуманный аспект. Данный аспект человеческой жизни основан на вере в Бога. В нем соблюдаются нравственные нормы, уважение прав человека, свобода мысли, борются они с угнетением и несправедливостью и убеждены, что добрые и злые деяния человека будут оценены в справедливом божественном суде в другом мире, и, соответственно, человек будет вознагражден за свои добрые деяния и наказан за злые. Божие пророки начали свое восстание с целью восстановления этого аспекта жизни, полного веры и духовности, человеческого достоинства, возвышенных человеческих ценностей. Такую жизнь называет священный Коран прекрасной жизнью и говорит: тех верующих, которые вершили благие дела, будь они мужчины или женщины, мы непременно воскресим, даруем им прекрасную жизнь и воздадим награды лучше, чем их деяния. Сура «Пчела», аят 97. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, приложил много усилий в рамках довершения миссии предшествующих пророков для развития и совершенствования исламской уммы в свете божественной милости и своеобразного своего сопротивления, придал новые силы обществу джахилии, воспитав людей, украшенных нравственными ценностями, которые достигли такого уровня, что могли считаться образцом для других. Другим основным шагом посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, было восстановление и освобождение людей от невежества. По словам историков, в те времена образованных людей в Аравии можно было пересчитать на пальцах, и корень большинства проблем того времени можно найти в этом невежестве. Одна из необычных особенностей посланника Аллаха заключается в том, что его светлость основал исламскую цивилизацию на территории, где люди были неграмотными. Небесная миссия его светлости была вручить им книгу и научить мудрости. Важный момент в том, что миссия пророка, да благословит Аллах его и его семейство, началась с призыва к чтению и изучению наук, и Всевышний повелел своему пророку: «Читай откровение во имя Господа твоего, который сотворил все создания, сотворил человека из густка крови. Возвещай, ведь твой Господь самый великодушный, который научил человека письму посредством калама, научил человека тому, чего он ранее не ведал». Сура «Сгусток», аят с 1 по 5. Священный Коран, который определяет основные принципы учения посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, наполнил понятиями наук, разум, размышления обо всех явлениях Вселенной, в частности о сотворении человека, и рассказывает о неизвестных тайнах физической, духовной, психической структуры человека. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, черпая вдохновение в Коране, призывал людей к познанию наук и говорил: «Изучение наук обязательно для каждого мусульманина, и Аллах любит изучающих науку». Для того, чтобы демонстрировать временную географическую неограниченность научного познания, человек должен всегда пытаться повысить уровень своего знания. А его светлость говорит: «Пытайтесь для изучения наук с момента рождения до последней секунды жизни, а также, говорит, познавайте науку, если даже она будет в Китае, самой отдаленной точке тогдашнего мира». Посланник Аллаха оценивал личность людей на основе науки и знаний и говорил: самые ценные люди – это те, которые накопили большие науки, и самые бесполезные люди – это те, у которых меньше знаний. Однако ислам, подчеркивая изучение наук, постоянно говорит о науке, сопровождающейся верой, наполненной ответственности, которая служит человеческому обществу. Поэтому же Всевышний Господь говорит в Коране: «Аллах возвышает степенью тех из вас, которые веруют, а также тех, которым даровано знание. Аллах ведает о том, что вы вершите». Сура «Препирательство», аят 11. Однажды посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, вошел в Медину и увидел там две группы людей. Одна занималась поклонением Богу, другая – изучением наук. Его светлость посмотрел на данные группы и обрадовался им. Потом сказал сподвижникам: «Обе эти группы совершают доброе дело и достойны блага и вознаграждения. Однако был ниспослан для обучения людей науке». Потом его светлость обратился к группе, занимающейся изучением науки, и сел в их круг. Другой важной миссией посланника Аллаха было очищение людских душ от загрязнений многобожия, язычества, лицемерия и всех нравственных и практических искажений. Так как если психика и мысли человека не будут украшены нравственными добродетелями, изучение наук таким человеком не только не может быть полезным для общества и принести позитивные результаты, но и, подобно опасному вредителю, может нанести невозместимый ущерб человеческому обществу. Явный пример этого вопроса можно наблюдать в современном так называемом цивилизованном и развитом мире. Хотя научные достижения группы ученых оказались полезными для человечества, производство разных видов оружия, в том числе ядерного, биологического, водородного, химического, беспилотных бомбардировщиков и многого другого, лишило несколько миллиардов людей психологической и духовной безопасности и превратило их покой в ужасный кошмар. Так что многие люди в мире опасаются Третьей мировой войны. Производство всех таких вооружений является результатом работы исследователей, которые только думают о собственных интересах, служат империализму, сионизму. Поэтому, когда в науке не подразумевается духовное очищение человека, иными словами, когда наука не сопровождается верой, и мыслители не верят в общечеловеческие ценности, научные достижения будут только вредны для человечества. Именно поэтому Всевышний, описывая миссию пророков, предпочитает очищение души обучению. Однако это не означает противоречия между наукой и верой. А наука и вера подобны крыльям для полета человека к высоким уровням знания и веры. Об этом пишет Муртаза Мотахари. Наука придает нам свет и умение, а вера – любовь и надежду. Наука создает инструменты, и вера ускорит достижение цели. Наука – это умение, а вера – доброе желание. Наука показывает, что есть, а вера вдохновляет нас на то, что необходимо сделать. Наука является внешней революцией, а вера – внутренней. Наука делает мир человеческим, а вера делает душу гуманной. Наука – это красота ума, и вера является красотой души. Наука является красотой мысли, а вера – красотой чувства. Человек и вера, страница 23. Таким образом, единственным путем освобождения от тупика волнений посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, считает интеграцию науки и веры. Его светлость в рамках основных целей Божьих пророков положил начало социально-культурному восстановлению народов мира. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, является одним из самых выдающихся деятелей в области науки и познания, который был избран из числа необразованных людей. И по словам многих востоковедов, таких как Гюстав Ле Бона и Джордж Зейдан, основал крупнейшую в мире цивилизацию. Несомненно, если в глобальной политике и мировой системе образования будет преобладать одновременно наука и вера, этот мир ожидает светлое и надежное будущее.
Единство в исламском мире.
Мухаммад Абду и Мухаммад Рашид Рида, мусульманские теоретики. Мухаммад Абду и Мухаммад Рашид Рида были важными мусульманскими теоретиками, которые преследовали идею единства в исламском мире и распространили ее. Шейх Мухаммад Абду был влиятельным мыслителем Египта, который под влиянием учений Саида Джалалиддина Асадабади занимался вопросами единства в исламском мире и пытался распространить эту идею по всему исламскому миру. Будучи учеником и последователем Саида Джамалиддина Дина, Мухаммад Абду под воздействием своего учителя занимался возрождением религиозной мысли и попытался по-новому, представив ислам, ответить на нужды мусульман в соответствии с потребностями и условиями того времени, в котором они жили. Если Саид Джамалиддин Дина Асадабади сочетал идеи единства и усилия на пути изменения религиозного и политического мышления мусульман с объективными действиями в русле создания государства и правления, то Мухаммад Абду уделял первостепенное значение не только борьбе с империализмом и колониализмом, как с препятствиями на пути исламского единства, сколько интеллектуальным и культурным реформам и реформам в области образования и прочим формам единения исламского мира. Следуя по стопам учителя, Мухаммад Абду считал, что одной из главных причин раскола в исламском мире является межмазхабный фактор между шиитами и суннитами. Поэтому, написав пояснение и комментарии к сборнику проповедей и писем «Нахдж аль-Балага», он попытался составить свою концепцию исламского единства в русле решения разногласий между шиитами и суннитами. В своей теоретической модели единства исламской уммы Абду делал акцент на трех принципах. Первый – необходимость баланса между разумом и религией в исламе. Второй – необходимость ичтихада в религиозных вопросах с упором на принцип единобожия, рациональные предпосылки и потребности времени. И, наконец, третий – связь между свободой и волей человека вкупе с ответственностью и обязанностями. В условиях, когда развитие мощи и культурное влияние Европы в исламских странах в XIX столетии подготовили почву исламского восстания против внутреннего разврата и упадка и иностранных угроз, богослов-реформатор пытался посредством западных воззрений проделать реформы в исламском обществе. Шейх Мухаммад Абду смог провести в Египте движение исламской реформы. В Египте, который в период между двумя войнами служил центром противоречивого экономического, социального, политического и идеологического противоречий. Движение за возрождение подхватил ученик Мухаммад Абду, сирийский реформатор и религиозно-политический деятель Мухаммад Рашид Рида. Он принадлежал поколению сирийских беженцев, избравших в конце 19-го столетия Египет своим вторым домом, где он мог вести свою культурную и интеллектуальную деятельность, где он смог разглядеть в новом и более широком горизонте насущные вопросы. Мухаммад Рашид Рида осуждал этнический фанатизм и по этой причине критиковал Ибн Хальдуна, который приветствовал этнический фанатизм. Хотя он критиковал этнический фанатизм и националистические настроения, однако он был активным оратором арабского сирийского национализма и в 1920 году возглавил Сирийский национальный конгресс, который, в свою очередь, выбрал Фейсала монархом арабского королевства Сирии. Убеждения Рашида Риды представляли собой сплетение чувств и идей панарабизма и панисламизма. Будучи учеником Саид Джамаладдина и Мухаммада Абду, в плане необходимости религиозных реформ, в отличие от своего учителя, он выступал за возрождение халифата и необходимости избрания халифа. Правда, он предлагал провести реформы в халифате и устранить его практические недостатки, которые привели к нежелательным последствиям, но в той же форме, в какой он был в период зарождения ислама. Придавая значение суннитским факихам, он хотел решить проблему халифата в свое время. Он признавал османский халифат своего рода уклонением от справедливых исламских принципов и выступал за передачу халифата на основе решения суннитских факихов, пользовавшихся народной поддержкой. Главной идеей Рашида Рида относительно халифата является не столько вопрос халифа, сколько вопрос компетентных факихов, которых он представлял как представителей народа, которые составляли главную основу исламского государства, за которую он выступал. Не исключено, что Рашид Рида из политических соображений не акцентировал свое внимание на личности халифа, и даже говоря, где должен был восседать халиф из-за политических соображений, потому что самый яркий претендент на халифат Шариф Хусейн, ввиду деспотического поведения, отсутствия религиозных знаний, пристрастия к земному, британского покровительства и несогласия с реформаторским движением, не вызывал у богослова доверия. Он также скептически относился к идее того, чтобы халифом был шиит, которого бы могли бы признать и сунниты, поэтому он выдвинул идею, что нет кандидатуры, которая бы удовлетворяла идеальным условиям халифата, а в плане места Хиджаз и Стамбул не являются подходящими для резиденции халифата. Таким образом, он считал, что халифат следует возрождать посредством сотрудничества турков и арабов Аравийского полуострова, который отвечает всем необходимым условиям и обладает всеми необходимыми качествами для возрождения ислама. Придерживаясь реалистичности, Рашид Рида признавал, что арабы и турки не достигли необходимого уровня прогресса для сотрудничества в этом деле. Как следствие, он выдвинул идею, что халифат следует создать между Аравийским полуостровом и Малой Азией, где вместе проживают арабы, турки и курды. Он, в частности, конкретно называл город Масул и считал, что местом резиденции халифата будет выбрана самая нейтральная территория. Но страны-претенденты не будут спорить на этот счет, и ссылаясь на этимологию названия города, которое значит «место соединения», этот город станет местом духовного соединения. Планы Рашида Риды по поводу единства исламского мира – имеют много общего с идеями таких реформаторов, как Саид Джамаладдин и Мухаммад Абду. Но в то же время его идеи содержали новые понятия по поводу связи общей системы халифата и исламского правления с разными суверенными исламскими государствами. Стремясь к единству и формированию единой исламской системы, Рашид Рида предложил создать свод законов, который бы учитывал национальные отличия мусульман в современную эпоху. Для выведения таких законов он считал необходимыми консультации и переговоры с группой лиц, обладающих компетенцией из разных исламских государств, и считал, что эти люди должны адаптировать законы фикха четырех масхабов с Кораном и Сунной и вывести свод законов, которые в первую очередь должны опираться на законы Бога и такие принципы, как истислах, а затем уже и учитывать благо, счастье и благополучие мусульман и их современные нужды. Рашид Рида считал, что после составления такого рассвода законов халиф должен будет реализовывать их и, дав необходимые указания и распоряжения, наблюдать за своими ставленниками во всех исламских землях, чтобы они с точностью выполняли и реализовывали эти законы. В целом следует отметить, что единство, интеграция и пробуждение мусульман и исламских стран были главными переживаниями Рашида Риды, на которых он сконцентрировал свою деятельность. Его деятельность в этой связи была сосредоточена на трех главных направлениях – публикация статей в журнале «Аль-Манар» и освещение событий, связанных с мусульманами во всем мире с целью интеграции и сближения исламских мазхабов и их единения. Выступление, в том числе предупреждение, которые он озвучил в исламских кругах и сфере образования, составление трудов, в том числе написание книги «Исламское единство». В журнале «Аль-Манар», который в свое время охватывал обширные исламские земли, Рашид Рида публиковал разные статьи и заметки с целью сближения мусульман. Он призывал улемов исламского мира к большему взаимодействию между мусульманами мира, чтобы они могли представить свои идеи об исламском единстве. И мусульмане, в свою очередь, откликнулись на этот призыв и стали озвучивать свои трудности, в том числе в области фикха. Таким образом, мусульмане со всех концов света, от Марокко до Туниса, от Индии до Индонезии, стали сотрудничать друг с другом через журнал «Аль-Манар». Он предупреждал мусульман и арабов об опасности сионизма и заговорах колониалистов и выступал за исламское единство перед лицом сионизма и колониализма. В журнале «Аль-Манар» Рашид Рида говорил на тему искажений исламских понятий и идей, подвергал критике этот процесс и приложил усилия воспрепятствовать его распространению в единой системе исламского мира, а также не допустить раскола и мазхабничества в исламском мире. В отличие от других реформаторов и интеллигенции арабского мира, которые преследовали идеи пантуркизма, арабского патриотизма и арабского движения, Рашид Рида считал, что единственный путь избежания отсталости и достижения прогресса пролегает через исламское единство и сближение исламских мазхабов. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Mm-hmm.